ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Так, откликаясь на пожелания преданных, вторая песня Шримад Бхагаватам, глава 9. Ответы Шукадевы Госвами. Текст 33. Я попытаюсь прочитать санскрит. Ахам эвасам эвагре наньят ят сад асад парам. Пашчатахам ят эташча йова шишьета сасмяхам. Ахам, я личность Бога. Эва, несомненно. Асам, существовал. Эва, только. Агре, до сотворения. На, никогда. Аньят, что-либо еще. Яд, все эти. Сад, следствие. Асад, причина. Парам, высшее. Пашчат, в конце. Ахам, я личность Бога. Яд, все эти. Этат, творение. Ча, также. Ях, все. Авашишьета, остается. Сах, то, асми, я есть. Ахам, я личность Бога. Перевод текста. Это огромный комментарий у нас. Читать по частям. О, Брама, это я личность Бога. Существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, личность Бога. Тут как бы, собственно, начинается Шримад Бхагаватам. Это есть как бы основа Бхагаватам, эти тексты. Тут Брама получает впервые трансцендентное знание. Брама Мадхава Гаудия Сампрадая. Так, Сампрадая от Господа Брамы. И есть Сампрадая от Господа Шивы, Рудра Сампрадая, Лакшми есть, Лакшми Сампрадая. Есть Кумара Сампрадая, четыре Сампрадая. Здесь описывается начало этой Сампрадаи, нашей преемственности ученической. Первый получает знания непосредственно от личности Бога, Брама. Поэтому веда называется Шрути по этой причине, на слух. Нет другого способа познать трансцендентное, запредельное. Никакие органы чувств для этого не приспособлены, кроме слуха. Услышать даже можно о том, что мы никогда не видели, не чувствовали, и можно на слух получить огромный опыт. Но необходим опыт слушания тоже. И нужен верный источник. Вот здесь очень важный момент. Как определить этот верный источник? Ведь многие говорят, все говорят что-то, и мы слушаем, но не все правы. Не все говорят истину, не все знают истину. Поэтому в этом мире мы не доверяем услышанному. Мы скорее больше доверяем увиденному. Если кто-то скажет, я слышал то-то и то-то, мы скажем, ну, мы не уверены, тоже что-то слышим, но видел ли ты это? Нет, это я не видел. Ну, мы не уверены в том, что ты говоришь. То есть здесь более авторитетным глаза, так считают люди, потому что уши, слух обманчив, источник ненадежный. Поэтому часто именно атеисты апеллируют этим. Говорят, ну, если вы говорите, что Бог есть, вы говорите, мы слушаем, но мы не доверяем звуку. А вы можете показать нам его, увидеть? Ну, конечно, может быть, да. Но нужно разобраться, видеть разум. Видеть можно. Здесь в этом стихе говорится, везде Бог, все есть Бог. Кто же не видит его? Но не хватает разума осознать, что мы видим. Это факт, что мы видим природу, живых существ, видим космос, что-то мы видим, но мы не осознаем, что это такое. В конечном итоге, что это означает, от чего это, откуда и для чего, мы не осознаем. Мы не видим Бога, да. Хотя видим, но не осознаем. Не хватает разума осмыслить это все. И первый шаг к осмыслению именно – это шравана. Имя слушания, не избежать этого всего. Все равно мы должны полагаться на шрути. Но шрути не означает просто что-то услышанное откуда-то, а свыше. Буквально как откровение, вот как, ну, собственно, все священные писания, они так или иначе связаны со шрути, иначе оно не является священным писанием. Если кто-то просто экспериментирует, и открывает законы физические или химические, это не шрути, это не ведическое знание. Оно остается оторванным от источника в любом случае. Да, хотя есть эксперимент, и мы можем им пользоваться тем или иным законом материи, но он оторван от источника и остается непонятным, для чего предназначен этот закон. Скрыта причина этого закона. Но шрути, когда мы непосредственно сталкиваемся с причиной творения, слышим причину творения, шрути, свыше, это откровение, да, и святые, и пророки, они именно шрути передают, они слышат что-то. И потом это записывается. Ну, я его записал в Ведах, это шрути. Кто-то пишет Библию, неизвестный автор, история неизвестна, то есть есть Писание, но его источник неизвестен. Но там описывается тоже шрути в самом Писании, что Моисей слышал там, еще пророки были, что-то слышали. Есть также Коран, тоже шрути, услышанное, записанное после. Пророк передавал услышанное, то есть это принцип шрути описывается. Так, и здесь вот впервые как, откуда это произошло? Впервые услышал Брахма, говорится, в этой вселенной. Еще ничего не было. Не было еще сотворенных этих миров, вот то, что мы сейчас можем наблюдать, изучать с вами. Вот эти законы физики и химии, они еще не были созданы, еще не работали. Нет, но уже была жизнь. Жизнь исходит из жизни, то есть жизнь первична, она вечна. Это уже была жизнь, первое живое существо в этой вселенной Брахма. Брахма – творец вселенной. И сначала Брахма экспериментировал, а опираясь на свой разум, он задал себе вопрос, кто я и что вокруг? Я здесь, но почему и для чего я рожден? Интересно то, что у Брахмы не было непосредственной материальной причины рождения. Если мы можем спросить у родителей, кто я и зачем? Брахмы не был родителем, он... Аджа также называется, нерожденный или саморожденный, еще говорится. Он родился из цветка лотоса, который олицетворяет всю карму Вселенной. Такое чудо произошло, как бы. Вот это чудесное было явление, явление Брахмы. Но оно было чудесное извне, изнутри оно было в невежестве. Брахма ничего не знал, когда явился на свет Божий. Единственное, что он видел этот лотос и стебель лотоса, и стал задумываться, откуда эта стебель лотоса. Может быть, там есть причина. Собственно, человек, когда рождается, он должен узнать даже собственное имя. Он не знает. Он не знает, в чем его, где его пища, что он должен есть, что не должен есть. Он не знает, что он должен делать, подрастая, его будущее, он ничего не знает. То есть он это получает именно от родителей, от источника. Да, шрути то же самое, ну, принцип. Он слушает их. И ему говорят, слушай, пожалуйста, нас, мы старшие. Да, на этот принцип упирают все воспитатели, иначе невозможно обучить, если он не слушает, он должен шрути получить от нашего опыта, уже существующего. Тогда откуда же шрути Брахма получил, от какого опыта, если никого не было во Вселенной? Вот, говорит, это Верховный Личность Бога за пределами Вселенной был, и в сердце Брахмы также. Это удивительная вещь. Он за пределами и тоже внутри находится. За пределами, внутри, потому как постичь его экспериментальным путем или размышлением, за пределами гьяны, философии, за пределами логики, только шрути, никакой логики. Иногда даже никакого здравого смысла, то, что Кришна делает. Если мы говорим о верховной личности Бога, источнике творения, то почему же норует масло? Масла не хватает. Что это такое вообще? То есть где здравый смысл, где логика, где... Как философ объяснят это любой? Какой философ вообще придет к этому выводу, что Бог – это мальчик-пастушок? Это невозможно, это нужно услышать, но услышать из верного источника, потому что он не мальчик-пастушок, он Бог. Так почему же он выглядит как мальчик-пастушок? Почему он такие игры совершает? Да, это нужно услышать из верного источника. Источник должен быть связан с мальчиком-пастушком. Только этот человек может рассказать, почему это так. Собственно говоря, даже объяснений не требуется. Достаточно просто услышать о мальчике-пастушке из верного источника. И все будет понятно, без доказательств. Доказательства в самом мальчике-пастушке, в его флейте, в его образе. Никаких других доказательств. Это называется сварат. Никаких доказательств не требуется для существования Бога. Никаких. Он независим. Нет таких доказательств, кроме него самого. Поэтому тот, кто даст нам Кришну, он и докажет, что Кришна существует. Все. Нет других доказательств. Это вечный спор в материальном мире, вечный конфликт. Есть Бог, Бога нет. И кто такой Бог? И невозможно это. Прийти ни к какому выводу, но Кришна говорит, Бхагавад Гите, что я окончательный вывод всей логики. Вот тут все останавливается, все. Тут человек получает все доказательства в сердце, в уме, в чувствах, в образе жизни, в законах природы, потому что Кришна всюду. Но сейчас в глубине сердца, там, в таинственной глубине сердца, гуны материальной природы, причем низшие. Поэтому осознать Бога не так-то просто. Требуется очень чистое сердце. И начинается осознание Бога со стадии шравана-даша. Шравана-даша. Это Мадхистан Сарасвати объясняет. Как сознание Кришны поэтапно углубляется и достигает самадхи. То есть слушание из верного источника. Здесь Кришна – это тот самый источник всего. Брахма видит его. И теперь он может ему рассказать Шримад-Бхагаватам. Что-то рассказать сокровенное, очень сокровенное. Когда? Когда Брахма видит его перед собой. Уже достиг, даршан получил. Уже взял под контроль свои чувства. Уже была подготовка. Многолетняя аскеза была Брахмы. Описывается, что когда он исследовал этот лотос и стебель, он не нашел ответа. Ответ был за пределами его способностей. Там ожидала его смерть, он не мог перешагнуть эту черту. Если мы умрем, мы не можем вернуться обратно и рассказать, что там было. Все. Необратимая черта. Брахма дошел до этой черты. Он понял, что там его ожидает гибель. Туда не могу идти. Он снова вернулся в лотос. И тогда у него возник вопрос. Это Адвити Пранипати, да? Пари Прашнена Севая. С вопроса начинается духовное, с искреннего вопроса, с потребности. Кто я? Я уже так страдаю. Уже столько использовал методов жизни, столько планов напрасных. Но в чем же дело? Кто я? Почему такая жизнь? Почему страдания? Итак, Брахма после этих нелегких попыток, где его ожидала смерть, задался вопросом и услышал подсказку. Это была Веда. Он слышал Шрути. Тапа. Тапа. Два слога соединились. Впервые было слово, говорится. Очень важное слово. Тапа аскеза. Укроти ум и чувства, успокойся. Ты мятежный. Это гуны материальной природы заставляют тебя действовать так, мятежно. Когда ты что-то изучаешь, ты все ломаешь. Мятежный дух в тебе. Ты ломаешь, чтобы понять, что это такое. Успокойся. Спроси. Не надо ломать. Не надо взрывать. Не надо изобретать. Спроси. Что это? Тапа. Итак, тапа аскезы. И Брахма стал укрощать свои чувства. Сотни лет по исследованию полубогов находился в аскезе Брахма. В итоге мы видим здесь, Кришна является перед ним с улыбкой и протягивает ему руку. Харе Кришна говорит. Вот буквально рукопожатие описывается, рукопожатие. Дружеское. Дружеское рукопожатие. как бы это триединое божество еще считают, Брама, Вишну, Шива, здесь личности стоят как бы наравне. Почему? И Брама называет это Бхагават, потому что настолько уполномоченная джива, что от имени Бога может действовать, творя Вселенную. Кто, кроме Бога, может сотворить Вселенную? Ну, Брама, уполномочен. Обычная джива, смотрите. Поэтому Кришна как бы так общается с ним, протягивает руку. Говорит, поздравляю! Ты достиг совершенства. Он рад очень, и Брама тоже очень рад. И когда Брама видит вот эту форму, он все понимает, что перед ним не просто форма какая-то, не его подобная форма, а форма, отвечающая на все вопросы, форма знания, блаженства, вечности перед ним. Брама Самхит описывает, он видит духовные миры через эту форму, он описывает их, и он знает, что теперь нужно делать здесь, по образу и подобию он может создавать, он может теперь с натуры изображать все здесь, творить, создавать живых существ. Он видит, что на самом деле это делает Кришна. Я буду просто его инструментом. Но прежде чем он приступит к творению, здесь Кришна дает ему знание, кто должен передать следующим этапам творения. Как на нас лежит ответственность новых поколений. Не думайте, что на нас нет такой ответственности, молодые люди. На нас великая ответственность за будущее поколение. Старики это больше понимают, но уже поздно многим. Упущено время, уже воспитали, не то поколение создали. Не боролись за правду и истину. Нет, не боролся никто. Просто выживал в этом мире. Все, что мы научили, молодежь выживать тоже. А они круче выживают. У них оснащение лучше. Видите, у них эти сотовые телефоны. У них уже виды оружия такие, знаете, сотовые технологии. Они выживать научились более изощренно. И что они передадут следующему поколению? Тот же самый принцип, только еще более изощренный. И поколение за поколением все более опасным и опасным становится наша культура. Потому что сейчас люди перестали нести ответственность за будущие поколения. Каждый живет только ради себя, даже старики. Даже старики, которым умереть завтра нужно, и будет жить для себя последний свой день, даже выдать для себя. Не отдаст даже последний день свой никому. Свою мудрость, ничего нет у него, накопленного ценного, чтобы передать другим. Поэтому знание, прежде всего, нужно получить для того, чтобы жить в знании и передать это знание, это послание. Материальная природа опасна. Жить в невежестве – это самое опасное положение, говорится. Поэтому Брама получает знание от Кришны. Какое это знание? Послушаем еще раз стих. «О Брама, я личность Бога существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда в материальной природе причины возникновения мироздания». Ее не было. Ее не было просто. Все, что ты видишь сейчас, это тоже я, личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, личность Бога. То есть, изучив эту шлоку, первое, что можно понять, сделать вывод, что у меня здесь нет ничего. Я частичка Бога. Я принадлежу Ему. И все принадлежит Богу. Это самое первое, что человеку нужно понять, вступая в эту жизнь, это то, что должны сделать старшие, объяснить молодежи, что все принадлежит Богу, здесь никто не хозяин. Ни вы, ни старое поколение, ни прошлое, ни будущее поколение. Все они пришли и уйдут отсюда. Мир существует, до вас существовал, сейчас существует, и после вас будет существовать. Вот это люди не понимают. Не понимают. Они видят глазами, как люди рождаются, умирают, поколение меняется, но разума не хватает понять. Примите это к себе самому. И что говорит, это самое удивительное, что человек наблюдает, что все умирают, но не верит в собственную смерть, считает себя хозяином природы, даже если ему осталось жить один день всего. Когда Махараджа Париш узнал, что ему жить осталось 7 дней, что он сделал? Он знал, что нужно делать. Он был образован, обучен, он был великим преданным, сказал так, что Шукадева Госвами, великого святого нашел, величайшего святого нашел, спросил, каковы же мои обязанности эти 7 дней, что должен сделать, завершить свою жизнь достойно? Да, вот ты завершишь свою жизнь достойно, великий пример оставишь, наследство, если ты будешь слушать о Боге до момента смерти, посвятишь свою жизнь полностью Кришне. Антенна райная, смотрите, вот это самый великий вклад ты сделаешь в цивилизацию. Вот такая культура. Это сейчас Кришна объясняет. Да, но мы видим, что если не развито мышление, нужно слушать о Кришне. Потому что мы, может быть, не сможем дать комментарий на этот стих, как здесь Прабхупада дает в нескольких листах. Вот я, видите, сколько перелистываю. 3 листа комментария на этот текст. Да, но Бхагаватам Сарасвати давал на 1 шлоку Бхагаватам в месяц комментарий. И не повторялся ни разу ни на 1 шлоке. То есть требуется исследовать эту тему. Если мы хотим научиться размышлять на эти темы, так усвоить смаранам, что мы хотим достичь самадхи, углубить свое мышление до состояния медитации, углубленной медитации. Потому что речь идет о Боге. Это безграничная энергия. Здесь нужно включить всего себя, пробудить все свои ситхи, все совершенства. То есть Кришна наделяет, говорит, таким разумом, который включает все, дадами будхи йогам там, я на мупаянти те, по мере предания ты наделяешься этим разумом, чтобы твой ум был всегда в самадхи, всегда в трансе. Это трансцендентный разум. И сначала шравана даша означает, что мы слушаем, но когда мы сначала слушаем, не всегда есть вкус, мы можем и заснуть, когда слушаем. Махараджа Парикшит не ел, не спал 7 дней, он слушал в экстазе, забыл потребности тела, он был в самадхи. Но если мы начинаем процесс, то мы не сразу начинаем его в самадхи. Может быть, в невежестве можем слушать еще. Но постепенно варана даша, говорится. Следующий этап, если мы слушаем, посвящаем, регулируем и слушаем. Варна даша, признание, говорится. Вот на этом этапе Кришна Катха становится изысканно привлекательной душой. Здесь мы начинаем чувствовать вкус признания. То есть Кришна как будто отвечает в сердце. Просыпается этот вкус, интерес. Не просто потому, что так предписано садхана или так заставляет духовный авторитет, или гуру желает этого, я не очень хочу, но гуру хочет, я, конечно, должен это делать. Но признание означает, процесс становится интересным, еще более интересным, захватывающим. Доходит до постоянного памятования, до погружения в мысли, до такой некой задумчивости состояния, глубокой. Это далее потом формируется, становится памятование, иногда прерывается, а потом становится непрерывным, говорится. Со временем мы это увидим, что иногда мы задумываемся о Кришне спонтанно в этой практике. Спонтанно. А от любой какой-то вещи, увиденной или услышанной, вдруг мы вспомним Кришну. Бывает такое. Особенно во Вриндаване. Здесь легче вспомнить Кришну. И в это время человек задумывается и как будто получает откровение. Как будто шрути из сердца. Что-то живое, что-то настоящее, он осмысливает. О, Кришна проявился. Но иногда это уходит. И снова обычная жизнь, наши обязанности. Снова мы что-то делаем, испытываем счастье, несчастье, жару, холод, как обычно, голод, жажду, все как обычно. Мы регулируем свою жизнь обычную, телесную. Но процесс продолжается, мы слушаем, засыпая, просыпаясь, что-то обсуждая, иногда скучаем, пытаемся, мы боремся с этим умом, с этой тамагуной, которая в сердце, с этим безразличием к Богу. Нас охватывает интерес только тогда, когда говорят о нас непосредственно. Тут мы просыпаемся сразу же, никто спать не будет. Но постепенно этот интерес уйдет к себе, к обусловленному существованию появится отвращение, неприязнь к собственному материальному существованию, появится неприязнь, никакой гордости не останется. Захватит именно шраванам. Шраванам, киртанам, да, когда человек на уровне вот этого вкуса, он начинает и говорить со вкусом. У него пробуждается эта вот способность обсуждать духовные темы. И, да, преданные собираются, читают, и когда вместе обсуждают, чувствуют, как это хорошо обсуждать. Это еще гораздо лучше, чем читать, смотрите, вот, в уединении. Читаете, обсуждаете. И оживает это саду санга, как бы называется, да, процесс. Где сатата киртаянтама, где тушентича романтича, радость, удовлетворение приходит, говорится, от этого процесса. Счастье некое. это этапы, этапы. И затем, когда человек достигает самадхи, вот с этого момента он уже может как бы осмыслить свою духовную деятельность, так скажем. То предназначение свое духовное. Есть материальное предназначение, и мы осмысливаем просто по потребностям тела. Каждый знает, что нужно есть, спать, выкупляться, обороняться, и каждый хочет это делать в комфорте. Это обычное понимание жизни. Каждый человек стремится к этому. Кто достигает этого комфорта, считается удачливым. В хороших условиях ест, спится, выкупляется, обороняется. Он чувствует себя превыше всего. Но он не осмысливает, конечно же, свою духовную деятельность, свое духовное предназначение. В этом вся суть Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиты. Как же мы должны действовать? Потому что от действия невозможно отказаться, говорится в Бхагавад-Гите. Даже на мгновение. Нет. Душа активна, тело тоже активно, ум активен, чувства активны, мы живые, у нас есть желание. Невозможно остановить эту функцию, она вечная функция. Но как же занять это все? Как это сделать духовным? Здесь говорится в этих шлоках. Первое, что нужно осознать Бога во всех его проявлениях. Поэтому ачарьи говорят, дают нам это знание, представление. Представление, говорит, некое знание дает. Три энергии существуют Бога основные. Есть внешняя энергия, есть внутренняя энергия, есть пограничная энергия. Вот нас ориентируют в этом плане. Давайте сориентируемся, где мы сейчас находимся. Мы во внешней энергии находимся, мы пограничная энергия, мы хотим достичь внутренней энергии, духовных миров. Это нужно осмыслить, да, осознать. Это нужно услышать сначала. Итак, почитаем из комментария Прабхупады. Следует особо отметить, что говоря с Господом Брахмой, личность Бога обращает все внимание на себя, подчеркивая, что Он, Верховный Господь, существовал до творения. Только Он один поддерживает это творение, и только Он остается после его уничтожения. Брахма также является созданием Верховного Господа. Имперсоналисты выдвигают теорию единства, утверждая, что Брахма, как эманация «Я», абсолютной истины, является тем же самым «Я», и потому тождественен Господу, который есть это «Я». И таким образом, согласно данному стиху, не существует ничего, кроме единого «Я». Однако, приняв аргумент имперсоналистов, необходимо все же признать, что Господь — это творящее «Я», тогда как Брахма — сотворенное «Я». Давайте этот момент обсудим. Это то, что важно осознать — «Я». Каждый это знает о себе, но никто не знает это о другом живом существе. Вот она майявада. Вот она эгоизм. О других мы думаем — «Он», «Она», «Они». А это «Я». Большая разница есть. Но он тоже «Я» на самом деле. Индивидуальность. Вот что имеется в виду. Каждый себя чувствует «Я». Это нужно осознать, эту индивидуальность «Я». Если мы осознаем только свое «Я», свою индивидуальность, это приводит к имперсонализму. Остальное — персональная толпа. Они. Все просто. «Я» и «Они». Вся философия очень легко понять, понимаете? «Я». Даже собака умеет так думать. Любой верблюд так же думает. «Я», когда жует и смотрит на всех свысока. Значит, не это плюнет он в лицо. Это «Я» решаю. Каждый что-то решает. «Я» от себя самого. И в этом как бы причина этой двойственности материальной, вот этого сознания. «Я» — отделенное «Я», потому что остальные — это «Они». И, собственно говоря, в итоге мне до них никакого дела нет. Меня интересует мое «Я» и то, что с этим «Я» связано, «Я» и мое. Этот имперсонализм порождает материальные концепции. Смотрите, материализм идет от персонализма, от духовного, видите, видения. То есть «Я» — это духовное, конечно же, но когда оно отделено от Бога, оно порождает материальный мир. «Я» и «Мое». Вот это вот «Мое» — продолжение аханкара, говорится, это уже материально. «Я» — это аханкара, и «Мое» — это продолжение аханкара. Увеличение, расширение аханкара — это материальное творение. Вот что Брахме говорит Господь, предостерегает его об этом. Я понятно говорю, нет? Понимаете, что «Я» — не только «Я», все другие тоже «Я». Но это не означает, что «Я» и этот «Я» одно и то же. Разве не так? Вы согласны с тем, что все мы одно «я». Нет, мы разные, мы «я», но разные «я». Здесь об этом Прабхупада говорит. То есть Брахма сотворенное «я». Следовательно, между двумя «я», то есть между господствующим «я» и подчиненным «я» существует разница. Таким образом, даже если мы примем аргументы имперсоналистов, нам все же придется признать существование двух «я». Придется признать два «я», а не одно. Вот здесь уже проблема для имперсоналистов. Оно должно быть одно, а тут их два уже изначально. Заметим, однако, что ведические писания, Катхупанишад, признают качественное тождество этих двух «я». В Катхупанишад сказано «нитя, нитя нам, чита наш, чита на нам». «Экубагунам я видатхати каман». Веды признают качественное тождество творящего «я» и сотворенного «я», поскольку оба они «нитья» и «чатана», то есть по образу и подобию, они качественно сходны абсолютно. Между нами и Богом разницы нет в качественном отношении. Никакой. Есть доступные примеры. Искра, отделенная от огня, качественно огонь тоже. В присутствии огня тоже огонь. Удаляясь, теряет, попадая под власть холода, теряет качество огня. Приближаясь, восстанавливает качество огня снова. Это пограничная энергия, джива-татва. Удаляясь от Бога, мы становимся материальным. Приближаясь к Богу, мы снова возвращаемся в духовное состояние. Но наше истинное качество – огонь. Или капли океана – океан. Вкус идентичный, химический состав идентичный. Никакой разницы нет. Не увидите разницы. Количественная разница несоизмеримая. Нельзя соизмерить. Представить разницу между каплей и океаном. Так что одновременно говорится, мы едины и отличны от Бога. И так правильно будет сказать. Конечно, когда это объясняется философия, сразу возникает куча вопросов в уме, что ум – это демон. И сразу возникает вопрос, а зачем это неравенство?
Вот
оно
изначальное неравенство.
Вот оно, видите, вот причину нашли, наконец. Вот что Бог творит, оказывается. Он всех создал неравными себе. Вернемся к стиху. Все, это я, он говорит, Кришна. Попытайтесь понять Кришну, и все придет в норму. Кришна не какой-то узурпатор, человек, который, знаете, захватил власть. Нет, нет. Это все его энергия, это все его эманации. Мы тоже его частички, неотъемлемые причем. Удивительная философия открывается нам, видите. Однако творящее «я» стоит в единственном, а сотворенное «я» во множественном числе. «Эко бахунам йовидатхати каман». То есть «эко» — одно живое существо, в единственном, остальные во множественном. Их тоже в единственном числе? Кто? Никто не уверенно говорите. Бхагаван Кришна. Он называется Бхагаван, да. Это единственное число. Он все. И в нем есть это разнообразие, множественность. Мы в том числе. Я вижу, что мы не все понимаем, но давайте почитаем дальше. Это интересная философия. Есть о чем подумать, видите? Это один стих из Бхагавата. Сам Брахма и все, что произошло, и все, кто произошел от Брахмы, это множественное. Это не так уж трудно понять. Отец создает, зачинает сына, а тот, в свою очередь, производит на свет своих сыновей. И в каком-то смысле все они суть одно. Поскольку все они люди, но и в то же время и сын, и внуки отличны от отца. Ни сын, ни внуки не могут занять место отца. Отец, сын, внуки и внуки одновременно едины и отличны друг от друга. Как люди, они едины, но по отношению друг к другу они занимают разное положение. Поэтому веды проводят различия между такими понятиями, как творец и творение, властелин и подвластный, отводя первому властвующему «я» роль того, кто поддерживает сотворение существования подчиненных «я». Таким образом, между двумя категориями «я» существует огромная разница. Вот это слово «подчиненное «я» вызывает проблемы в материальном уме. Никто не хочет быть подчиненным «я». Вот это противоречие с философией вот тут начинается у материалистов. Но почему должен подчиниться Богу? Он считает, что это неравноправие. То есть мы должны быть все равны. Равенство. Хорошо. Равенство. Мы не равны с Богом. И в плане количественном. И даже в плане блаженства не равны с Ним. Потому что джива может наслаждаться еще большим блаженством, чем сам Верховный Господь. Парадокс. Кто больше наслаждается? Кришна маленькой дживой? Или маленькая джива безграничным Кришной? Кто больше наслаждается? Родители наслаждаются больше или дети? Дети заказывают, а родители исполняют. Кто больше? С этой точки зрения кто больше наслаждается? С этой точки зрения. То есть в наслаждении еще неизвестно, кто больше наслаждается. Вот это Кришна. Вот это Он и делает. Вот это неравенство для того, чтобы приносить удовольствие своим маленьким частичкам. Безграничное, огромное, растущее наслаждение. Он источник. Тогда вопрос этот постепенно отпадает. Постепенно. Постепенно, потому что нужно услышать это наслаждение. Это наслаждение Кришна Катхи, это Ананду, нужно услышать. И тогда джива смирится естественным образом. И бунтарский дух уйдет, что Кришна – это наше счастье. Это как свет солнца, от него все зависит, но мы не можем без него обойтись. Мы подчинены энергиям Кришны, Кришне с позитивной точки зрения. Не рассматривайте это с негативной точки, с позитивной точки зрения. Родители подчиняют, конечно, себе своих детей, но только для их блага. Так они думают. Они, может, не знают, в чем благо, но мотив их такой. Для их же блага я тебя могу наказать. Для твоего же блага могу ей приказать. И сказать, что он слушал меня. Потому что потом ты получишь благо от этого. Это тоже возможно. Кроме того, данный стих не дает никаких оснований утверждать, что Господь и Брахма не являются личностями. Таким образом, в конечном счете и властелин, и подвластный – это личности. Таким образом, данный стих опровергает вывод имперсоналистов, утверждающих, что в конечном счете все сущее имеет безличную природу. Некоторые стихи из Бхагавадгиты и Шримад-Бхагаватам когда-то пугали меня. Потому что как будто бы имперсональная концепция утверждается в стихе. И один стих меня освободил от этого страха, из Бхагавадгиты. Отгадайте, какой стих? Навсегда освободил. Когда я прочитал этот стих с комментарием Прабхупады, я освободился от этих страхов. И я понял, что имперсонализм не высшее знание.
2.12.
Как?
2.12.
Ну, процитируй. Громко. Совершенно верно. Вот это. Громко скажи, переведи этот стих.
Никогда не было того времени, когда не существовало я, ты и все эти цари. Никогда не будет того времени, когда мы прекратим свое существование.
Я почувствовал Хари Кришна, все, спасение. Все, этот стих спас от имперсонализма просто. Что я думал, а вдруг все-таки, вот есть же стихи, которые прямо утверждают, да? Что есть равенство в живых существ имперсональное и прочее. И что душа Брахмана, Ахам, Брахмасми, с Брахманом может слиться, вроде логично. Вдруг это временное различие только. Но Кришна говорит, никогда не было такого времени, чтобы я, Арджуна или ты, и эти все цари не существовали в прошлом, и никогда не будет такого времени, чтобы они существовали в будущем. Вечные частички, вечная индивидуальность. Подобные утверждения не слишком разумных приверженцев имперсонализма, ставящих акцент на безличном аспекте Абсолюта, опровергнуты здесь указанием на то, что властвующий Я – это абсолютная истина, и что таким образом абсолютная истина является личностью. Подвластное Я, Брахма, тоже личность, но он не является абсолютом. Вот что такое Чатушлока Шримад-Бхагавата. Понимаете теперь, что такое Шримад-Бхагавата? Утверждает личность Бога. Все остальное имперсонально, вплоть до Веданта-сутры. Поэтому Вьясадева так горевал, написав Веды. По этой причине. Что вот это произведение утверждает личность Бога как окончательную абсолютную истину. Как необратимый уже процесс, достигнув личности Бога, вы никогда не возвращаетесь к материальным убеждениям или жизни. И выходите на вечные самсары. Даже достигая персонального брамана, бахунамджан, манамантег, янаван, мампрападеты, вы можете много рождений падать снова и снова и подниматься туда. Там нет связи. Там никто нас не держит за руку. Никто не обворожит взглядом. Там нет причины оставаться для живого существа индивидуального. Даже достигнув брамана, даже изучив Веданта Сутру, Упанишады, все веды, мы все еще остаемся в цикле рождения и смерти, по сути дела. Если даже из брамана джива падает, то как же быть? Слышали? Вопрос? Как быть? Вот это то, что записал Вьясадева тогда, когда записал все веды, находился в такой прострации, в таком расстроенном состоянии, понимая, что он не знает, как закончить веду, как сделать окончательный вывод. Он сомневался, нужно ли писать прямо о личности Бога. Вот его было заменить в чем. Что в материальном мире это очень трудно установить. Самое трудное объяснить, что Бог — это личность на самом деле. Такова ловушка материи. Она имперсональна, она навязывает имперсональные взгляды. Только я, остальное — они. С этой концепцией живут все живые существа. И как разбить эту концепцию? Нарада сказал Вьясадеве. Опиши игры личности Бога и все, что требуется. Они сами по себе трансцендентны, они сами по себе совершенны, они сами по себе благочестивы. Они заменят все процессы кармы, гьяны, йоги, они все, в них все есть. И больше того, услышавший из верного источника человек никогда не вернется к материальному существованию. То есть веды, по сути дела, не нужны, он говорит. Нужны 4 шлоки и все. Но они нужны для обусловленных душ, нужны. Процесс может быть долгим, займет много жизни и воплощений, чтобы прийти к личности Бога. Вьякали, Господь Читания, просто подарил нам это. Милость называется. Маха Ваданьяя, причем не простая милость, а великая Маха, Маха Ваданьяя. Это как дар дается Вьякали, любовь к Богу, к личности Бога. Поэтому вот под этой эгидой этой милости Прабхупада комментирует Шримад Бхагаватам, распространяет его на весь мир. То произведение, которое предназначено для Парамахамс, он распространяет Вьякали в океане порока людям, которые называют Калау-шудра, Самбава, все шудры, все низкорожденные. Но как это происходит? Революция духовная, по милости Господа Читания. Потому что вместе с этим знанием о личности Бога Господь Читания вложил туда прему. Кришна прему продает и экстаз. А люди Вьякали только экстазы ищут, больше ничего. Ни знания не нужны, никакие там, ничего. Экстаз нужен. Сразу подаваем экстаз, и все, никаких других гвоздей. И Господь Читания из милости сразу дает экстаз, смотрите, сразу. Повторяя Хари Кришна, и даже это ленится делать. Ну, это час нужно петь киртан, это тоже долго. А не хотите много жизней, знаете, в аскезах провести? Тысячи жизней в аскезах не хотите? Лучше час киртан попеть, мне кажется. Ну вот, согласились наконец. Уже кричу целый час, только сейчас согласились. Все, больше кричать не буду, раз согласились. Ну, вопросы теперь. Потому что комментарий большой, тут мы остановимся. Можно обсудить вместе, дополнить. Шигура Хари, скажи что-нибудь. Ты же тоже знаешь что-то о личности Бога, так? У каждого индивидуальное знание. Кто хочет, может дополнить. Кеша Махарадж, пожалуйста. Можно дополнить что-то к этому. Да, вопрос, пожалуйста.
Так вот, Гите написано, что в комментариях Прабхупады объясняется, что все люди должны слушать Параматму, слушаться Параматму, иметь связь с Параматмой. Даже на чувственном уровне это возможно. Как можно понять?
Возможно, когда мы слушаем духовного учителя, мы слышим Параматму? Вот когда мы кого-то другого слушаем, не всегда мы слышим параматму. Или свой ум. Будьте осторожны с этим. Поэтому смаранам для нас означает помнить то, что написано в книге Прабхупады. И постепенно, постепенно вы будете слышать параматму. Естественно это будет. Вы даже не будете это называть параматма. Не будете даже думать об этом. Это станет естественно. Например, когда в темноте вы должны быть осторожными, не так ли? Но свет включается, вы же естественно начинаете быть уверенными. Вот это параматма. Вы не думаете, параматма, не параматма, свет это или тьма. Все видно, все, пошел. Естественно, вы предназначены, каждая джива, она связана с параматмой. Включается, вы начинаете сразу действовать. Слушайте, Кришна. Абсолютно знаю. Свет включился же, все. Это параматма. Но когда вы думаете, параматма, не параматма, это платформа ума. Еще света нет. Как во тьме. Кто там, не параматма ли там во тьме стоит? Или все-таки параматма? Но тьма, понимаете, есть сомнения, поэтому это не параматма. Параматма рассеивает, никаких сомнений не останется там. Параматма. Часто можно встретить преданных, часто, которые при встрече с тобой начинают себя поносить. Себя, ну ничего еще. И унижать, ну главное, что не тебя. Чтобы покарать, показать свое смирение, скажите, является ли это нашей практикой? Должно ли быть у преданного чувство собственного достоинства и уважения к себе? Ведь даже в кругу преданных, если ты не уважаешь себя, другие тоже тебя не уважают и могут помыкать тобой или шактить, что ли, шактить. Этих преданных не очень уважают управы, которые себя на публике хотят показать это ложное смирение, демонстрируют свое смирение. Не уважают. Не потому, что они демонстрируют смирение, а потому, что они эгоистичны, это проявление эго. Эго может быть хорошо культивировано, говорится, невежество. Но оно никого на смирение не привлечет по-настоящему. И уважение никогда не вызывает, потому что это ложное эго. И это не наша практика о себе говорить плохо или хорошо. Наша практика говорить о Кришне. Это не является путем к самоосознанию. Показывать свои анархии другим. Сейчас я вам раскрою свое сердце. И там не Кришна, понимаете? Там. И вы не хотите слушать все эти вещи. Конечно, вы понимаете, человек пытается быть смиренным, это нужно поддержать его попытку, она просто несовершенная эта попытка, да. Но эта попытка, если искренняя, то тоже можно как-то ну, к этому благосклонно отнестись. Но если это практика, это уже отклонение. Если это несовершенство его ума, его как бы качеств, ничего, ничего. Ну пусть покритикует себя, ну ему легче станет. Потому что его кто-то другой критикует тяжелее. Лучше самому покритиковать себя. Это не так болезненно, видите. Потом опережает, видите, других. Сам себя критикует. Кто-то рассказывал. Это было... Может быть, в Индии, когда Прабхупада писал письма. И почта же была тогда... Это письма от руки писались, посылались почтой. У него была электронная почта. И секретарь у него был один из саньяси учеников молодых. И одно из писем Прабхупады, которое он уже упаковал, он не отправил, забыл отправить. И когда Прабхупада узнал, то есть тот ученик, он очень беспокоился, что Прабхупада не ответил на его письмо. И Прабхупада очень беспокоился этим. Позвал секретаря и сказал, ты отправил мое письмо? Уже есть беспокойство. И выяснилось, что он забыл это сделать. И Прабхупада его стал ругать. Так сурово стал отчитывать за это. Говорит, ты понимаешь, вот так вот ученики теряют веру. Из-за чьей-то халатности. Они потом подумают, что гуру вот такой, такой, такой. Безразличный и прочее. А этот ученик вспоминает, как Прабхупада его ругал. Говорит, это было что-то. Это было, ну, саньяси тем более. Знаете, как ругают саньяси? Я не думаю, что кто-то из нас может потом в живых остаться. Самое суровое – это как воспитывают саньяси, как Прабхупада воспитывал саньяси. Это было самое суровое воспитание. Максим говорит, я готов сочищу до конца от Прабхупады. До конца. Иначе, говорит, на вас движение будет. И он очень сурово общался с ними. И, ну, также милость была, несомненно, безусловно. Не думайте, что Прабхупада был только таким жестоким. Нет. Это разум Прабхупады. И Прабхупада стал ругать его, а этот саньяси стал оправдываться. Да, Прабхупада, я падший, я забыл, я вот то, я сё, я плохой, плохой, плохой. Прабхупада еще больше вообще, как лев перед ним, вообще стены дрожать стали, знаете. Пока он сказал, Прабхупада, я все понял, я пошел, я исправлю быструю ошибку и пошел делать. Вот и все. Вот все, что нужно. Не нужно ведь, кто падший, кто больше падший, кто меньше падший, кто чуть-чуть падший, а кто под чуть-чуть падший. Есть столько экспертов, знаете, в этой падшести разбираться. Кто чисто, кто менее, кто более чисто проповедует Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Кого же нам слушать, верный источник найти, понимаете? Они так всю жизнь копаются в этих вот вещах. Но Прабхупада говорит, даже в моих книгах можете найти несовершенство иногда. Если рассмотреть их поэтически, литературно, мало ли что. Они могут тоже иметь несовершенство. И в Бхагаватам говорится об этом, что даже трансцендентная литература по форме может быть несовершенна, но ее принимают сердцем искренние души. Поэтому просто искренне служите Кришне, не пытайтесь окопаться в себе, в своих анартках, особенно в других. Анализируйте себя, но для того, чтобы у вас был энтузиазм служить Кришне, тогда это здравый анализ. Если вы анализируете себя и теряете энтузиазм служения, то что это за анализ такой? Это самобичевание, это наслаждение, это ложное эго получается. Поэтому можете поговорить с преданными, чтобы они слишком долго о себе не говорили.
Хотел задать вопрос.
Вопрос откуда? Из онлайн?
Это зрители трансляции. Слышала в лекции, что когда мы осознали себя как душу, мы автоматически осознаем других как душ. Это неразрывно связано. Скажите, пожалуйста, раз мы относимся к другим как имперсоналисты, не видим духовную природу, значит, мы еще себя не познали как душу, еще не чувствуем так, не живем как дух.
Да, можно сказать так, от обратного. По симптомам можно понять, да. Если мы не видим душу, есть симптомы. Мы, например, не видим болезнь, но видим симптомы. Мы определяем по симптомам, больной человек или здоровый. Сам вирус мы не видим, несомненно, причину болезни. Но симптомы говорят, что есть вирус. Здесь также по отношению к живым существам, к преданным особенно, можем определить, какого уровня преданный, насколько он духовен. И именно по поведению определяется вайшнав, каковы его отношения, как проявляется его любовь. Рупа Госвами говорит об этом, что он к младшим относится сострадательно, к равным дружески и к старшим он очень любит слушать старших. Это проявляется бхакти так. Когда уже отсутствует ложное «ая», это «ханкара». И он очень любит обмениваться дарами, прасадом, рассказывать сокровенные мысли о преданном служении, собираться, общаться, слушать Кришна Катху. Это вкус его, это его любовь, это вайшнав. Вот он чем живет. Те преданные, которые слушают, а потом это начинают критиковать где-то, это еще не вайшнавы, еще авайшнавы. Или вайшнава-абасы, может быть. Это симптомы нечистые. И ничего страшного, если они служат из верного источника, они очистятся, говорится. Если будут избегать аппарат. Опять же. Каждый может очиститься, если избегает аппарат. Если человек не боится аппарат, это уже... Что вы сделаете? Это проблема. Это необратимо. Еще говорю, Хари, мы должны бояться аппарат. А как это? Объясни. Как человек должен бояться аппарат?
Ну, это же в нас сидит. То есть, это не то, что там какие-то рогатые люди. Это у меня сидит. И я уже привык, и для меня это нормально. Поэтому, ну, это страшная вещь такая. То есть, я не вижу то, что это аппарат. Поэтому надо очень осторожно.
А вот страх совершить апаратху, как он проявляется, на чем основывается? Почему кто-то боится, а кто-то не боится совершить апаратху?
Ну, если мы, я так понимаю, ощущаем ценность духовного опыта, да, то сразу мы боимся, что что-то помешает благословению. Правильно?
То есть тот, кто боится забыть Кришну, боится совершить апаратху, верно? Это преданный. Это симптом преданного. Если кто-то боится совершить апаратху, это бхакта. Он боится потерять Кришну, это преданный. Хорошо. Но последний вопрос.
Вот несмотря на то, что меня окружают такое большое количество примеров, но уходят родители, оставляют тело близкие, я продолжаю думать, что это не коснется меня. Как изменить вот эту парадигму мышления, чтобы она была другой? Понимаю, что для меня это важный момент, и я хочу разобраться вот в этом вопросе и понять, как изменить парадигму мышления, как воспринимать это как уроки.
Об этом методе расскажет Кешава Махарадж. Как изменить парадигму мышления, пожалуйста.
Нужно слушать Саш, участвовать в Кришна-катхе, воспевание. Вот, постепенно как взгляд начинает меняться. Шрила Прабхупада приводил такой пример. Васагитанагари одному преданному написал ему письмо, и у него такое так, осознание было, что мы можем такую цивилизацию построить духовную. И Шрила Прабхупада сказал, как это сделать. То есть если утром и вечером преданный слушает, в какой-то момент наступает этот момент, когда он вдруг, у него что-то переключается, и он начинает видеть мир по-другому, и даже удивляется этому, что оказывается все по-другому. То есть вот этот процесс слушания регулярного, то есть он позволяет постепенно трансформировать наше восприятие. Потом мы начнем уже не просто как бы верить в это, мы начнем чувствовать, то есть как видеть действительно.
А насколько постепенный процесс? Как долго?
Это зависит от искренности, наверное, преданного. То есть насколько он искренне слушает, насколько он также старается применять эти знания в своей жизни. То есть не просто как бы слушает, а живет по-старому, да? То есть он старается так в жизни смотреть, так действовать, постепенно опыт начинает приходить.
При этом есть некоторое противоречие с тем, что есть понимание, что душа вечная, а при этом есть страх смерти.
Тот же самый ответ. Постепенно нужно к этому подойти. Но, тем не менее, страх смерти, он есть у всех, но в какие-то моменты мы не чувствуем страха. Что это за моменты? В киртане вы чувствовали страх смерти? В разгар киртана кого-то мучает вожделение? Жадность? Возникают какие-то материальные планы? Нет ничего, видите? Вот мы за это, вот это развиваем, вот этот процесс. Вот мы уже имеем опыт. И это вот семечко бхакти мы взращиваем постепенно. Оно вымещает анархи страха, отрождествление, но процесс постепенный роста. Некое терпение понадобится. На это может уйти, скажем, ну, по-разному, конечно, это вопрос даже не времени, но в целом, если все же опираться на практику постепенную, может быть, лет 15-20, Прабхупада говорит, нужно нам хорошей практики, чтобы ощутимый результат получить уже. Поэтому запаситесь терпением хотя бы на 15-20 лет. Я знаю здесь преданных, которые запасались терпением 15 лет назад, уже срок проходит. Они прям с самого начала, когда узнали, они запаслись терпением на 15 лет и считали годы прям практики. То есть были такие вот, знаете, ну, стоически держались. И это помогает. Вот такая решимость помогает. Решимость в Рабихе, говорится. Океан невозможно исчерпать, но она все равно это делает. Шрила Прабхупада ки.